Привет! Это второй сезон подкаста «Власть финтеха». Меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом сезоне мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане. Партнер второго сезона подкаста – компания «Visa», для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Как небольшой финтех-стартап упрощает жизнь предпринимателей в Узбекистане и выводит их из теневой экономики? Каким образом его технологии выходят на рынки Саудовской Аравии и стран африканского континента? И возможно ли создать финтех, работа которого не зависит от доступа в интернет? Об этом мы говорим с Надиром Бадриддиновым, основателем узбекистанского стартапа MayaSoft.
Я для начала хотел вас попросить рассказать про ваш проект. Я понимаю, что у вас есть несколько продуктов, которыми вы занимаетесь. Один из них – ваш главный, наверное, продукт. И все они работают под брендом MayaSoft, компании, которую вы основали, если я сейчас ничего не путаю, то 3 года назад. И в течение какого-то времени проводили разработку решений, и с этими решениями потом вышли на узбекский рынок. Расскажите, пожалуйста, что вас привело в эту индустрию, потому что разработками вы занимались довольно давно, но финтех-решение, насколько я понимаю, это первое, которое вы вывели на рынок. Что вас подтолкнуло к этому?
Спасибо, Вячеслав. Да, действительно, на рынке именно финтех-решений у нас довольно-таки достаточно большая история. Дело в том, что я свое именно вступление в рынок финтеха начал с другого продукта. Этот продукт был организован под крышей торгово-промышленной палаты Узбекистана в нулевых годах. Назывался он тогда SMS-столов. Это, кстати, первое e-commerce-приложение для держателей карт, и позволявшее в то достаточно сложное время, о котором я упомяну чуть позднее, осуществлять переводы и оплаты с пластиковой карты на необходимые сервисы и решать как-то свои вопросы, связанные с безналичными расчетами. Я являюсь одним из авторов этого проекта, и он достаточно долго работал и до сих пор продолжает работать и обслуживает достаточно большую часть сегмента владельцев карт в Узбекистане. И это как раз-таки позволило мне заложить некий фундамент, некое понимание того, насколько, как вообще изнутри устроены вещи и как они работают, и какое взаимодействие во всей этой инфраструктуре необходимо для того, чтобы сложить все какие-то элементы в один общий пазл. И параллельно мы как раз-таки все люди Узбекистана сталкивались со сложностями именно в осуществлении оплат картами, так как это была много лет назад административная реформа, предпринятая правительством Узбекистана с целью контроля кассовой дисциплины. И, в общем-то, во многих, эта инициатива была начата с бюджетного сектора, во многих отраслях экономики Узбекистана, значит, наличные выплаты заработных плат были прекращены, и вся сумма выплачивалась на пластиковые карты, применение которых было не совсем удобно, не совсем доступно ввиду ограниченного количества точек, торговых точек, могущих принять ваш платеж по карте. И это привело к, естественно, рынок, он все время подстраивается под эти моменты, и это привело к неким таким негативным теневым сторонам этого всего, когда, например, возникла разница между наличным суммом, да, и суммом, которую вы можете потратить с вашей банковской карты. Именно столкнувшись сам лично с этой проблемой, я тогда задумался крепко о том, почему бы в рынок не оснастить наиболее дешевым, наиболее доступным способом именно принятия оплаты с безналичным способом, с банковской карты. И когда я стал проводить какие-то свои некоторые исследования, было понятно, что Яком был запущен тогда в Узбекистане, с Якомом все хорошо, но в то же время сети на тот момент, я имею в виду инфраструктура мобильных сетей, она была недостаточно хороша. Сейчас, конечно, есть очевидный прогресс. Мы в основном, большая часть городов республики покрыта 4G-связью, но на тот момент с интернетом тоже все было очень плохо, и зачастую по Яком транзакции вы не могли решить какие-то свои бытовые проблемы, бытовые нужды. И я пришел к мнению, что обычному торговцу нужно какое-то очень простенькое решение, которое могло бы позволить ему принимать оплаты с любых видов карт. И в те годы я задумался о том, чтобы как бы прикрутить, как раз началось распространение Android-смартфонов, и я подумал о том, что было бы неплохо иметь какую-то периферию для телефона, которая была бы способна взаимодействовать с чипом самой карты и, получив эту информацию, опять-таки отправить эти данные доступным способом на сторону банка для последующей обработки этой операции. Так как в моем предыдущем опыте был хороший случай применения именно родных сетей сотовых операторов для обмена данными, это вот есть служба коротких сообщений, и на базе этой службы коротких сообщений существует технический протокол самого сотового оператора, называемый USSD. Мы этот протокол применили для e-com решения когда-то, и это показало свою эффективность в том плане, что вы могли потратить деньги с карты, например, пополнить счет своего мобильного телефона или оплатить какую-то коммунальную услугу через обычный кнопочный телефон, набрав какую-то определенную последовательность чисел. И я подумал, что было бы неплохо использовать подобную технологию и на другой стороне. То есть не на стороне владельца карты, да, не на стороне покупателя или плательщика, а на стороне самого торгового субъекта. Два вот этих компонента привели к тому, что был сделан в 2018 году, нами был сделан некий прототип, который мы показали нескольким банкам тут, в Ташкенте. Была выражена с их стороны заинтересованность в том, чтобы продолжить в этом ключе с нами. Мы с этим решением поучаствовали после того, как мы подготовили соответствующий прототип, некая такая минимальную функциональность для приложения. Мы с этим прототипом подали заявку на участие в конкурсе Visa Everywhere Initiative, организованной с Астана, финансовым центром Астаны и компанией Visa. И, в общем-то, прошли финал. Затем с финалом мы так получилось, что были награждены, были одними из победителей этого конкурса, что позволило нам начать наше сотрудничество с Visa. И это, на самом деле, была очень крутая возможность, потому что именно в 2019 году, если не ошибаюсь, с компанией Visa была выдвинута инициатива по использованию обычного общедоступного смартфона в качестве платежного терминала. То есть они, выступив пионерами в этой области, поддержали эту тему. И поддержав эту тему, соответственно, мы оказались, наверное, ход наших мыслей оказался в каком-то плане похож, и мы смогли... Это привело нас к тому, что мы заключили с ним договор о технологическом партнерстве, благодаря чему мы обменялись соответствующей документацией и начали уже непосредственно разработку приложения, соответствующую спецификациям и регламентам компании Visa и непосредственно этой технологии. Технология называется Tap2Phone. И в 2019 году, в общем-то, стало понятно, что вообще вся эта процедура, да, связанная с получением неких разрешений, неких одобрений, неких проверок, она достаточно кропотливая, достаточно дорогостоящая, и стало понятно, что нужны какие-то деньги для того, чтобы все эти процедуры были инициированы. Ну и в том же году, в 2019 году, мы поучаствовали на другом одном конкурсе, это международный финтек-фестиваль. Он проходил в Абу-Даби, в столице Арабских Эмиратов. На этом фестивале нас тоже наградили, как именно благодаря концепции возможности онлайн-транзакции без интернета, без наличия стабильного интернета как такового. Этот проект показался интересным жюри. И благодаря этому нас наградили, значит, призом, ну, наверное, скорее нас определили как лучший финтек для развивающихся рынков на том конкурсе, что, в свою очередь, позволило нам найти одного из местных, из числа, точнее, вот того региона, из числа инвесторов того региона, нам позволило найти партнера, который, поверив в нашу идею, сделал некий такой пассивной раунд инвестиций, и благодаря этим инвестициям мы смогли сертифицировать наше решение, мы смогли, в общем, получить нужные сертификаты, нужные одобрения, нужные прочие лицензии и запустить наш продукт. Ну, сегодня, если говорить о компании как таковой, да, то я хочу сказать, что все это началось действительно, как и вот в классических историях про стартапы, где-то пишется, где-то рассказывается, где-то в фильмах показывается, да, это началось где-то, наверное, одинаково, то есть с идеи, которая показалась интересной моим единомышленникам, моим соратникам, с кем я сейчас начал работу над этим продуктом, и сейчас до сих пор мы продолжаем это делать. В общем-то, это наше сотрудничество привело к тому, что мы смогли быть своевременно с этим продуктом. То есть тенденция с таптофоном была инициирована, если в 2019 году, и вот на текущий момент она до сих пор остается новинкой, и по сути сама по себе технология является последним элементом, последним звеном в эволюции посттерминалов как таковых. Сейчас практически основная масса устройств коммуникации обычных телефонов в мире это Android-телефоны, и эти телефоны они составляют порядка 70% всех устройств связи, именно находящихся на руках людей. И из этих 70% все более и более, большую и большую часть занимают устройства, оснащенные NFC-антенной. Антенной, позволяющие как раз-таки взаимодействовать с другими бесконтактными устройствами, в том числе и с банковскими картами, которые уже несколько лет как переходят как раз-таки на бесконтактную платформу, на бесконтактный форм-фактор. И это все более и более становится трендом. Соответственно, раз обычный телефон, обычное устройство позволяет это делать, то мы, в свою очередь, как с этой идеей, с этой концепцией, мы сейчас как раз-таки оказались на самом гребне, можно сказать, промоции этой технологии не только со стороны платежных схем, а даже со стороны каких-то финансовых институтов и прочих заинтересованных сторон.
Я хотел спросить про клиентов в Узбекистане. Вы про это начали уже говорить. Вот за эти 3 года, которые, получается, прошли с момента, когда вы предложили свое решение, какое количество субъектов малого и среднего бизнеса уже подключились к вашему решению? Сколько его уже используют?
Все эти процессы сертификации у нас были завершены где-то ближе к концу 2021 года. С этого момента это позволило нам начать работу с коммерческими банками в плане того, чтобы мы могли заключить договора с ними и, соответственно, предоставлять услуги их клиентам. В этом ключе мы взаимодействуем уже с ними порядка, чуть менее года. За это время мы успели подключить к нашей платформе 14 коммерческих банков Узбекистана. Это где-то около половины всех существующих банков тут. И решение сейчас доступно всем абсолютно клиентам этих коммерческих банков. Я могу сказать, что мы пришли к такому механизму с ними, что банки в момент регистрации или в момент открытия расчетного счета или какого-либо другого типа счетов для коммерческого субъекта, они предлагают в одном формуляре, они уже предлагают наше решение. То есть достаточно поставить некую птичку, да, тем заявителям, для того, чтобы он смог получить софтпост в свои руки. И это позволило нам очень быстро продвинуться за короткий срок именно с этими банками. У нас на текущий момент 2500 активных устройств. Они работают по всей стране, от запада до востока, от севера до юга практически можно будет. Даже в самых глубинных, самых отдаленных местах у нас есть пользователи, которые транзачат на регулярной основе. Что касается тенденции роста, могу сказать, что сейчас, так как это решение, по сути, является для, как на него смотрят коммерческие банки, как некое замещение традиционному посттерминалу. И это замещение производится ими каким образом? То есть они, когда предприниматель обращается к ним, они предлагают наше решение, и это позволяет самому банку, во-первых, сэкономить средства. Вам, наверное, известно, что специфика посттерминального бизнеса в Узбекистане такова, что здесь терминал приобретается, ну, по крайней мере, так было некоторое время назад, терминал приобретается не предпринимателем, а выдается самим банком ему, который, в свою очередь, приобретает этот терминал и держит его у себя на балансе. А предприниматель уже этот терминал отдается либо безвозмездно, либо на арендной основе. И, соответственно, это не очень выгодно как банку. Во-вторых, сами банковские сотрудники, они тоже, для них тоже, у них это тоже отнимает время, так как это все связано с обслуживанием этих терминалов, это связано с перепрошивками, с какими-то неисправностями и прочими моментами. То есть то, что наше решение для банка исключает моменты с лишними затратами, раз, и с экономией времени их сотрудников, два, позволило сделать так, что банковские сотрудники, по сути, являются на сегодняшний день нашими основными промоутерами. То есть они находятся в авангарде, они общаются с людьми, объясняют, консультируют, подключают и производят все дальнейшие манипуляции. Мы взаимодействуем с нашим конечным пользователем через коммерческие банки, сотрудничающие с нами.
Какого роста вы ожидаете там, к концу этого года или, например, там, в течение какой-то краткосрочной, среднесрочной перспективы? Потому что понятно, что там, ну, какие-то, возможно, крупнейшие магазины, они, скорее всего, не перейдут на ваше решение, потому что, ну, у них для них это может быть там не до конца то, что им требуется, но там условно от точек для туристов в Самарканде до каких-то небольших магазинов у дома, которые есть по всему Узбекистану, а Узбекистан очень большая страна, это решение идеальное. Какое количество клиентов вы прогнозируете вот в такой перспективе, кратко, среднесрочно?
Ну, краткосрочная перспектива, это она может основываться на уже имеющихся цифрах, то есть если взять общий объем рынка для вообще посттерминалов как таковой, то можно отталкиваться от цифр зарегистрированных субъектов предпринимательства в Узбекистане. Но официальная статистика, она, конечно, очень сильно отличается от неофициальной. Вы знакомы с Узбекистаном, судя по тому, что вы сейчас сказали, и у нас основная масса людей, она, конечно, занята торговлей. Это обычные базары, это какие-то услуги, это перевозки, это все что угодно. И я полагаю, что процентов 80 населения, оно все-таки, занимаясь предпринимательством, носит либо полулегальный, либо какой-то теневой характер. И в этой связи можно сказать, что если, допустим, 300 тысяч предпринимателей – это официально зарегистрированные субъекты в государственном реестре, из них где-то порядка 2/3 точно полностью оснащены, значит, посттерминалами, и это, как правило, традиционные посттерминалы, то остальная часть, это порядка до 100 тысяч, это как раз-таки тот потенциальный сегмент, который мы намереваемся охватить в ближайшее время. Но тут есть один нюанс, как я сказал, вот те люди, которые находятся в тени и являются либо самозанятыми, либо занимаются торговлей на рынках, эти люди, конечно, тоже принимают карточки, но сейчас допустимый для них способ приема карт в основном это P2P-переводы, так называемые person-to-person переводы. И, как правило, вульгарным образом это происходит так. То есть, если вы попадаете на рынок и вы хотите оплатить с картой, люди обычно просят вас перекинуть ему деньги на его карту. Ну, это, конечно, не совсем легальный способ получения платежа за коммерческую деятельность. Вот в этом месте мы как раз-таки с помощью нашего продукта можем заместить и дать им такую возможность работать и легально, во-первых, и, во-вторых, получать эти средства, в конечном итоге получать торговую выручку непосредственно на свою же собственную банковскую карту, которую они могут также потратить в другом месте. И по нашим расчетам приблизительно это количество составляет около 1 миллиона. То есть население, то из 35 миллионов населения Узбекистана, где-то около 1 миллиона людей занимаются торговлей или услугами. Этот сегмент, он практически большей своей частью не охвачен устройствами приема безналичных расчетов. И как раз-таки это и является нашим потенциальным рынком. Куда мы двигаемся сейчас, это мы нацеливаемся на то, чтобы дать этим людям возможность приема карточного платежа через их обычные устройства и как раз-таки вывода этих средств, соответственно, на их банковские карты. Соответственно, конечно же, для этого у них должны быть решены какие-то легальные нюансы, по меньшей мере они должны быть зарегистрированы в качестве самозанятых, либо если это продавцы на рынке, у них должны быть какие-то патенты, выданные там самим рынком на месте. И это позволит им на легальной основе принимать карточные платежи. И как раз-таки наш ориентир, исходя из, вот возвращаясь к вопросу самому, да, по поводу краткосрочного и долгосрочного периода, мы рассчитываем на краткосрочный период дойти до 15 тысяч пользователей. Это в том числе и из числа тех, которые не охвачены на текущий момент банковскими услугами. А в долгосрочной перспективе мы рассчитываем на 50-60 тысяч. Это, так скажем, даже среднесрочная перспектива. В долгосрочной перспективе, конечно, мы понимаем, что, возможно, появятся и другие игроки на нашем рынке, но пока что и первенство, и лидерство удерживаем в Узбекистане на сегодняшний день мы. И мы рассчитываем, что эта цифра будет стремиться к максимуму. То есть вот тот самые 1 миллион людей. Мы бы хотели, чтобы в итоге больше половины из них пользовалась нашими девайсами. И, конечно, это наш долгосрочный план.
Надир, что этих людей может заставить легализоваться? Потому что они сейчас не легализуются по понятным причинам, там нежелание платить налоги, там это все довольно очевидные вещи, они едины для любой страны, это не вопрос там Узбекистана или Казахстана или Кыргызстана, это очевидная такая, мне кажется, вещь. И точно так же очевидно, что этих людей очень трудно загнать вот в эти легальные рамки, про которые вы сейчас говорите. Как вы думаете, будет ли предпринимать попытки государства легализовать этих людей, найти какие-то способы их, им обозначить вот эти границы, или что-то, сознательность каким-то образом повысится? То есть что должно произойти, чтобы эти люди пришли и начали в том числе пользоваться вот вашим решением, ну и в целом легализовались?
Ну, вот по действиям правительства я могу точно сказать, что в последние вот 2 года были предприняты хорошие такие позитивные шаги в этом направлении. Например, это была предоставлена возможность регистрации самозанятых, то есть если человек хочет заниматься какой-то надомной деятельностью, ему достаточно либо самому зайти в интернет и внести какие-то свои данные со своего паспорта, либо обратиться как минимум к человеку, который сможет им это, в этом отношении помочь, и получить этот документ по самозанятому. Это исключит всяческие претензии со стороны налоговых органов к его деятельности, к его выручке и другим моментам. В плане услуг перевозок, да, вот с таксистами у нас некоторое время назад были правила, когда все индивидуальные таксисты должны были получить лицензию, регистрацию от перевозчика, обладающего определенной лицензией. Сейчас, относительно недавно, правительство приняло новое решение по предоставлению возможности индивидуальным перевозчикам беспрепятственно на самостоятельной основе именно заниматься услугами такси. То есть это тоже один из таких факторов, один из моментов, которые упростили этот механизм. Другой случай – это когда вы, если вы намерены заняться индивидуальным предпринимательством для получения так называемого свидетельства о государственной регистрации для занятия предпринимательской деятельностью, вам, в общем-то, затраты были сведены до минимума, и усилия для получения и лицензии, и открытия банковского счета также были сведены до минимума. То есть вы буквально в течение каких-то минут можете получить лицензию, можете открыть банковский счет, и это абсолютно не представляет никаких проблем. Остается существенным момент, связанный с налогообложением. У нас есть законодательством утверждены некие лимиты, переход через которые будет влечь за собой не фиксированную, а уже плавающую ставку налогообложения. Но и над этим моментом налоговый комитет сейчас работает. Они понимают, что это нужно. И вот одно из последних предложений, одобренных правительством, это было снижение ставки НДС с 15% до 12%. То есть с Нового года в Узбекистане ставка НДС будет снижена на 3%. Это очень замечательное, я считаю, достижение. И в то же время, если оценить деятельность субъектов, индивидуальных субъектов предпринимательства, платящих фиксированную ставку, которая, ну, не составляет каких-то таких больших денег в месяц, это может быть в зависимости от региона, там, от 1 до 3 базовых размеров оплаты труда. Эта сумма в любом случае, являясь фиксированной, никак не будет влиять на их торговую выручку, что в конечном итоге приведет к тому, что они не будут стесняться того или не будут остерегаться того, чтобы проводить свои деньги через банковские или карточные счета. То есть, с другой стороны, если посмотреть на вопрос того, насколько торговцу необходимо принимать карточные платежи, могу вам сказать, что люди у нас все больше и больше, по крайней мере, в городах, они все больше и больше начинают пользоваться картами. Оборот. Вот и статистика вообще платежных схем Узбекистана показывает то, что и количество выпущенных карт, и оборот через карты, он растет, и эта тенденция, она довольно-таки впечатляющая. И я думаю, что никакой торговец не будет упускать возможности, и это видно и на улице, когда вы общаетесь с простым каким-нибудь базарным торговцем, он, в общем-то, сейчас вам нигде не отказывает в приеме карты, и вот как раз-таки научились обходить моменты, связанные с приемом, через механизм P2P, Это все до поры до времени. Я считаю, что механизм P2P он все-таки был создан для обмена как раз деньгами между физическими лицами. Это механизм не для коммерческой деятельности. И поэтому вот в этом месте должны выступить такие технологии, как TAP2Phone.
Надир, вы прошли сертификацию еще в Саудовской Аравии недавно, один из ваших продуктов. Расскажите, пожалуйста, для чего вы это сделали? Потому что рынок необычный, но как бы мы не знаем много предпринимателей из Центральной Азии, которые бы выходили на саудовский рынок. Что вы планируете там делать? Потому что продукт, я так понимаю, другой вы немножко выводите на этот рынок. Или тот же? И второй вопрос, который в продолжение, он про то, планируете ли вы на какие-то еще рынки выходить, в том числе, возможно, на рынок Центральной Азии.
В Саудовской Аравии мы, действительно, вы правы, там достаточно рынок специфичный, у них существуют какие-то определенные особенности, связанные с карточным бизнесом как таковым. Например, такая особенность, как что все транзакции всех банков-эквайеров проходят через единый свитч, и, соответственно, этот свитч является собственностью центрального банка. И все интеграционные моменты, связанные с работой этого свитча, они как раз-таки являются тоже довольно-таки специфичными именно для саудовского кейса. У нас был опыт по интеграции с разными процессингами от разных вендоров, и могу сказать, что наиболее сложный случай именно интеграции – это как раз-таки саудовский. И как мы оказались там и как это получилось, я хотел бы здесь тоже пару слов сказать. Это благодаря нашему партнеру, он является нашим миноритарным держателем доли компании, и он является основателем платежного института в Саудовской Аравии. У него до этого момента у него был развернут marketplace и one-stop shop, так называемый, что его привело к тому, что мы оказались ему нужны как партнеры, и мы вышли с нашим решением по карточному приему, а именно с двумя подходами. Тут первый подход — это мы сделали смарт-пост, то есть обычный пост-терминал на базе Android, который как раз-таки у них более применим, так как это все-таки ввиду, наверное, особенностей рынка, ввиду особенностей культуры и как бы занятия основной ниши именно большими ритейлинговыми структурами, у них больше ценятся традиционные терминалы, хотя софт-пост для них тоже довольно-таки интересен. И в первую очередь мы как раз-таки провели сертификацию и интеграцию нашего решения по смарт-посу. И сейчас вот мы завершаем нашу сертификацию по софт-посу в том числе. Я думаю, что в ближайший, наверное, месяц или другой мы запустим и софт-пост тоже там. Так вот, могу сказать, что мы, значит, с нашим партнером там зарегистрировали платежный институт под одноименным названием «Марта», и наши решения также будут позиционироваться под тем же именем «Марта». И там, кроме смарт-посов и софт-посов, мы также сейчас заканчиваем наши работы по реализации агрегаторской платформы, то есть когда вся выручка торговых субъектов скапливается на едином счете платежного агрегатора, и после этого агрегатор может предоставить различные услуги своим пользователям. Что касается других рынков, могу подчеркнуть еще один момент, рассказать об одном моменте. Дело в том, что ввиду, наверное, уникальной особенности нашего решения, это возможности осуществлять онлайн-транзакции без наличия интернета как такового, в свое время это было... Это вызвало большой интерес Visa, и Visa нас в этом плане очень хорошо поддержала. Большое спасибо всей команде Visa за это, от их штаб-квартиры до наших региональных партнеров. Они нам помогли рассказать про это решение ряду стран, которые могли бы заинтересоваться в подобных вещах. И на текущий момент, благодаря этому, у нас сейчас складывается история со странами Западной Африки. Мы нашли там партнера, с которым нас познакомила Visa. И сейчас разворачиваем наше решение в Кот-д'Ивуар, через которое мы будем обслуживать 8 франкоязычных стран того региона по Западной Африке. Это вот один момент, над которым мы сейчас трудимся. И другой случай, касаемо наших уже ближних соседей, это вот то, что мы начали нашей работы с соседним Кыргызстаном. Я надеюсь, это, кстати, наши партнеры, они же и наши друзья, с которыми мы вместе участвовали на конкурсе Visa Everywhere Initiative в 2019 году на Mbappay. Вот, достаточно интересный проект, крутые, хорошие ребята. И с ними, подружившись тогда, мы вот с ними, вот, можно сказать, в результате нашей дружбы вот появляется такое партнерство. И я рассчитываю, что в скором времени мы будем активны и в соседнем Кыргызстане тоже. А в плане работы с Казахстаном, когда вся эта история начиналась, мы, конечно же, активно пытались выйти на банки Казахстана, и, значит, в их числе был Халыкбанк, но, к сожалению, с Халыкбанком у нас в тот момент мы не знали, эта информация для нас была недоступна. Халыкбанк активно работал над софтпосом, другой департамент Халыкбанка активно работал над своим софтпос-решением. И, в общем-то, что-то вроде бы у нас начало складываться. Мы очень рассчитывали на случай с Халыкбанком, но, к сожалению, пока с ними не получилось. Но я рассчитываю, что в Казахстане мы тоже сможем попробовать наше решение, потому что именно возможность проводить операции без наличия стабильного интернета для такой большой страны, как Казахстан, она тоже может оказаться продуктивной.
Надир, у меня последний вопрос про... Я хотел попросить вас оценить... Вы частично об этом уже сказали. Оценить развитие финтех-рынка Узбекистана и всего региона в целом и сказать о каких-то ваших ожиданиях. Какие, может быть, решения придут на этот рынок? Как он в целом будет меняться? Каков его... Ну, понятно, что потенциал довольно обширный. И понятно, что в большинстве стран еще предстоит только раскрывать этот потенциал. Но есть ли, может быть, у него какие-то ограничения или, наоборот, ограничений никаких нет? Каких результатов вы ждете? Что будет происходить с финтех-рынком и внутри Узбекистана, и в Центральной Азии в целом?
Конечно, мне со своей колокольни немножечко трудно судить, потому что я все-таки думаю в стыке того, над чем я работаю, над чем я тружусь изо дня в день. Но то, что для меня, по крайней мере, прослеживается, это понятно. Я вижу, что развитие именно электронной коммерции и безналичных способов оплат привело как к удобству, с одной стороны, так и к большим рискам для владельцев самих карт. В плане того, что могут происходить какие-то неприятные инциденты в виде краша, в виде там и прочих каких-то моментов негативных. И я думаю, что в конечном итоге все... Доступность операций приводит к тому, что, с одной стороны, это очень быстро, это очень удобно провести моментально ваши деньги с одного конца мира в другой. Но, с другой стороны, есть опасения, и эти опасения у людей растут, на самом деле, по поводу безопасности как таковой карточной операции. И вот в этом ключе я считаю, что именно технологии, связанные с использованием самой физической карты для проведения операции, да, такие как Tap2Phone или подобные им технологии, они будут занимать свое уверенное место, свой достаточно большой сегмент и преобразовываться как раз-таки в некую другую форму. То есть когда, допустим, вы как картодержатель можете использовать эту же карту на своем собственном телефоне, то есть прикладывая к своему собственному телефону, вы можете его оплачивать. То есть не будет необходимости, например, закладывать ваши карточные данные в ваш же собственный телефон. Вы таким образом избежите того, что ваши данные могут быть утрачены или перехвачены каким-либо злоумышленником. Я считаю, что в конечном итоге будут развиваться разные форм-факторы для ключей, именно банковских карт как таковых. Сейчас мы видим, что появились как гаджеты, да, типа Apple Pay, Google Pay и Apple Watch и так далее. Также и появились, например, какие-то другие интерфейсы, типа колец, типа каких-то браслетов и так дальше, и так дальше. Я полагаю, что эта тенденция, она будет продолжаться, будет развиваться, и все-таки в итоге доминирование кэша будет сходить на нет большей частью. И это приведет к тому, что будет наибольшее распространение получит все-таки какие-то физические реализации банковских карт как таковых. В любой форме. Это может быть и в виде какой-то наклейки, или в виде какого-то аксессуара, или обычный телефон, зачастую телефон сейчас заменяет практически карточку, и это мы вот видим по рынку России, по рынку Казахстана, это прослеживается четко, что люди даже в какой-то степени меньше пользуются картой как таковой, нежели своим телефоном. И в итоге я считаю, что вот эти способы, вот эти вот каналы, они увеличат как на стороне торговца, как такового, это увеличит его возможность, его, скажем так, интерфейсы, возможности для приема и обработки платежей. И причем скорость этой обработки платежей, она должна быть моментальной. В итоге я, основываясь на понимание механизма сегодняшнего, да, могу сказать, что если предприниматель свою торговую выручку сможет получить за очень достаточно короткий срок, а в идеале мгновенно, то это как раз-таки и будет тот сервис, который предоставит такую возможность, как раз-таки будет в самом выигрышном положении.
Это был подкаст «Власть финтеха». Напоминаю, что партнер второго сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. В следующем выпуске мы поговорим о том, как крупная технологическая компания «Колеса Групп» расширяет свою сферу влияния и занимает новые ниши не только на рынке Казахстана, но и за рубежом. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе – в Apple подкастах, SoundCloud и CastBox. До встречи!